Всем привет, ДВ Новости Шоу в прямом эфире из студии в Бонне. Я, как всегда, тут Ольга Тихомирова, и у меня со мной вместе целый час Ксения Польская, корреспондентка Deutsche Welle в Брюсселе.
Доброе утро! Сегодня я не в Брюсселе, а в Бонне. Спасибо, Оля, что пригласила. Я всегда очень рада быть в этой студии и обсуждать самые последние новости.
А мы рады тебя видеть, конечно же. Итак, никаких мультивиз россиянам и новое разведывательное агентство ЕС. Европа усиливает меры безопасности, а военные говорят об угрозе нападения России. Сроки называются все более близкие.
Да, вот самый близкий срок, который до сих пор был назван, это 2027 год, то есть уже буквально через 2 года, считают эксперты.
Да уже меньше, уже через год.
Политики, да, ну, смотря когда, в начале или в конце, тут есть варианты, но, в принципе, конечно, думать об этом достаточно жутко. Поэтому Европа укрепляет не только свою сферу безопасности, как сказала Оля, ну и, конечно же, оборону, что выглядит еще серьезнее. И вот о том, насколько серьезно Европа относится к этой угрозе, насколько быстро и эффективно она готовится к возможной войне против России, к возможному отражению агрессии российской, полномасштабной или гибридной, и к чему, собственно, готовится сама Россия, мы поговорим сегодня с нашими уважаемыми экспертами.
У нас в эфире политик из Христианско-демократического союза Германии Николаус Хауфлер, бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес, вице-президент Киевской школы экономики Элина Рыбакова, немецкий историк и специалист по истории холодной войны и российским спецслужбам Матиас Уль, ну и жители Бонна со своими ожиданиями по поводу нападения России на другие страны Европы.
Опять-таки, возвращаемся к этой дате, которая беспокоит очень многих в Европе, но насколько мы сегодня разберемся. Нападение России возможно уже в 2027 году. Это говорил совсем недавно, например, премьер-министр Польши Дональд Туск. Сослался он на данные нового главкома силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича. Гринкевич в частности предупреждал о том, что если глава Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, то он скоординирует свои действия с Владимиром Путиным для того, чтобы атака была предельно массированной, и это может привести с его точки зрения, с точки зрения главкома силами НАТО, к глобальному конфликту. И затем он вновь подчеркнул, что Европа, НАТО будут нуждаться в каждой единице техники, в каждом снаряде, который мы сможем получить, чтобы быть готовыми, собственно говоря, к такому, ну, совершенно апокалиптическому развитию событий с нашей сегодняшней точки зрения. Конец цитаты.
Конец цитаты
был раньше.
Накануне нашего выпуска еще одно выступление на эту же тему. Это уже сербский президент Александр Вучич. Он сказал, что все готовятся к возможной войне Европы с Россией, в том числе Сербия.
И вот интересно, а Сербия как готовится?
А сейчас поясню.
На чьей стороне Сербия готовится выступить в этом конфликте? Тут совсем непонятно, двусмысленно. Ситуация двусмысленная.
Нет, все прояснил. Он сослался при этом на слова начальника генерального штаба французских вооруженных сил генерала Фабьена Мандона о том, что национальная армия должна быть готова к шоку через 3-4 года. Так вот, как рассказал об этом Вучич, по мере того, как я анализирую факты, это цитата, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть, все к ней готовятся, это заявил чрезвычайно ответственный генерал. То есть, видимо, он все-таки ориентируется на генерала французских вооруженных сил,
а не на высказывание России, которая утверждает, что, как обычно, что ни на кого нападать не собирается.
Ну, это то же самое Россия говорила, я напомню, накануне 24 февраля 2022 года. И ожидания, конечно же, нагнетают и последние вторжения дронов, и их полеты над европейскими аэропортами, над объектами НАТО, над атомными электростанциями. И последние дни, все чаще в Бельгии, кстати, у тебя под боком.
Ну, смотрите, это же не случайность, поскольку Бельгия, как мы знаем, это не только одна из стран ЕС, но это и столица Европейского Союза, это и столица НАТО. Поэтому, когда происходят такие атаки, они не просто рассчитаны на то, чтобы воздействовать на население Бельгии как одной из стран, но и на население Бельгии, которое может повлиять на свое правительство, которое находится в тесном контакте как с властями НАТО, так и с властями Европейского Союза. Поэтому здесь, конечно, не мы как подтверждение тому, что это именно Россия. Нет, но да. Цель может быть такой.
Ну, на самом деле, до сих пор неизвестно, чьи это дроны, но считается, да, и говорится о том, и указывается, конечно же, на Москву. В Германии, кстати, тоже было немало таких вот дроновых пролетов, особенно над аэропортами, и это почувствовали на себе уже жители Германии. Они просто оказались либо без рейсов, либо с отмененными, либо с перенесенными рейсами.
Как и в Бельгии.
Да, при этом, да, Москва, напомню, говорит, что нет-нет-нет, мы тут не при делах, и вообще все планы нападения на территорию НАТО называют полным абсурдом. Мы в этот раз спросили у жителей Бонна, что они думают об угрозе нападения России на НАТО, и вот что говорят немцы.
Я в это не верю. Я считаю Россию, точнее Путина, очень плохим человеком, который способен на все возможное и невозможное. Но то, что он собирается атаковать сейчас, это, я думаю, вряд ли. Уж слишком много он потратил ресурсов в Украине.
Конечно, я не чувствую себя в такой уж безопасности в том, что касается этого. Я думаю, что это очень даже возможно и реалистично. Очень агрессивно все то, что сейчас там говорится. Следует воспринимать это всерьез. Думаю, что нам поэтому многое нужно сделать. Нужно прямо сейчас принять меры. Меня, честно говоря, все это беспокоит с самого начала украинской войны. Ощущение безопасности, с которым мы жили до сих пор в Европе, по крайней мере, мое поколение, мы воспринимали как что-то само собой разумеющееся. В общем, появилась какая-то неуверенность и понимание, что мы, возможно, совсем не в такой безопасности и не на все времена, как мы, может быть, думали. Мы думали, самая большая угроза – изменение климата. Но есть и другие. Я надеюсь, что так далеко не зайдет. И я считаю, что не следует так много это обсуждать, потому что это также может способствовать росту страхов и тому, что люди будут больше верить в это. Я определенно верю, что Россия на такое способна. Я стараюсь сохранять позитивный настрой и верить в то, что это можно предотвратить, и что здесь мы в безопасности. В общем, самоисполняющееся пророчество. Так что я стараюсь сохранять оптимизм.
Я не боюсь, что это случится в ближайшие несколько лет, и что нам будут угрожать напрямую. Ну, конечно, видно, что все неспокойно и, возможно, следует готовиться. Но в моей голове это не присутствует постоянно как угроза. Как-то были опасения, что США покинут НАТО. Я не верил в это тогда и думаю, что НАТО представляет и сейчас достаточную сдерживающую силу.
Я считаю, что это вполне возможно. Почему я так считаю? Вероятно, связано с моим происхождением. Я родилась в Украине. Это вопрос времени, как быстро Россия сможет подготовиться к такому нападению. Чем больше времени вы дадите России, и одновременно чем дольше вы сами не будете готовиться, тем вероятнее это. Но вообще все может происходить по самым разным сценариям. Кое-что мы видим уже и сейчас. В сфере кибератак, запусков беспилотников. Типа давайте посмотрим, как отреагирует НАТО, какие у них там возможности. Это все первые пробные попытки. Я считаю, что этого нельзя исключить. Чувство защищенности, которое было раньше, конечно, исчезло. Это совершенно очевидно. Я думаю, что так чувствует себя подавляющее большинство людей.
Я очень разнообразные мнения.
Но на самом деле все равно можно сделать вывод о том, что у людей изменилось восприятие угрозы, и в общем они себя чувствуют все-таки вне той безопасности, о которой они постоянно говорят, что она вот была раньше, да, то есть раньше было так, а сейчас было так, то есть получается, что ситуация изменилась.
Мне кажется, это еще сильно зависит от личного опыта и от того, с чем сталкивался каждый человек. Тот, кто говорит, что он из Украины, он, конечно же, по-другому оценивает и угрозу, и ожидания.
И более осведомлен.
Да, это правда, он больше следит за тем, как развиваются события сейчас на фронте украинском. Так что же делают власти Германии вот на фоне всего того, что происходит, помимо обсуждений даты возможного нападения? Во-первых, резко увеличены расходы на оборону и безопасность. Оборонные расходы Германии, согласно плану правительства, будут поэтапно увеличиваться в ближайшие годы и должны возрасти с 62,4 миллиардов евро в этом году до 152,8 миллиардов евро в 2029 году. По данным Bloomberg, есть планы увеличить еще больше эту статью бюджета до 162 миллиардов. Кроме того, обсуждается возвращение обязательного призыва. Здесь все сложно, не все за, но вот на последних слушаниях в Бундестаге эксперты напоминали, что во времена Холодной войны население ФРГ было на 20 миллионов меньше, но армия была в 2,5 раза больше. Сейчас активных солдат около 180 тысяч, и я напомню, обязательный призыв, он пока приостановлен, то есть он не действует, но закон о нем существует. И вот последние, вот на этих же последних слушаниях в Бундестаге, я процитирую военного историка Зёнке Найцеля, который там выступил, у нас есть подробный материал на сайте о том, как проходили слушания, и он просто возмущался: страна не может набрать экипажи для 6 подводных лодок.
Подводные лодки не нравятся людям. У них клаустрофобия.
Да нет, просто людей не хватает, желающих быть частью Бундесфера.
Но, видишь, они решили, что нужно, эта традиция, нужно начинать с раннего возраста. Вот здесь ассоциации у меня лично с Советским Союзом возникают, но, наверное, это наша новая реальность. В школах вести военную подготовку. Но я не знаю, как это будет проходить в немецких школах, пока что это только предложение, но в любом случае детей, подростков будут готовить к возможным военным действиям, к возможным чрезвычайным ситуациям, и кризисом. Кроме того, в Германии выпускают новое руководство для, в принципе, всего гражданского населения, где впервые за 35 лет упоминается война как возможный сценарий. Там подробно описывается, сколько продуктов, например, нужно иметь в запасе для человека, который живет один, или для семьи, сколько воды нужно делать, сколько наличных нужно иметь, потому что, опять же, предупреждают, что банкоматы могут не работать, то есть имейте, пожалуйста, наличные. И советуют запас всего вот этого иметь как минимум на 10 дней. Вот, Оля, скажи, у тебя есть? Вот ты живешь в Германии, есть ли у тебя запас на 10 дней?
Слушай, я думаю, что я все-таки живу по не немецким меркам, и у меня есть запас, но это скорее такая традиция семейная, что у меня есть там крупы, на всякий случай, консервы, мало ли что. Если неожиданно придут гости, спуститесь в подвал.
Ты сваришь им гречку.
Я сварю им гречку. Совершенно верно.
Но у меня ситуация немножко другая. Все запасы, они формируются во время походов в супермаркет на голодный желудок. То есть я могу сказать, что тоже что-то есть, не знаю, правда, насколько стратегически, но вот возможность собрать тревожный рюкзак, в принципе, мы в семье уже тоже обсуждали, то есть что в нем должно быть, где это купить, не хочется тратить очень много денег на то, чтобы оно там просто лежало, да, в просроченном в каком-то виде и так далее. Вот давай спросим сейчас у наших зрителей, насколько они готовы к подобным сценариям. Наш вопрос сегодня такой: есть ли у вас так называемый тревожный рюкзак или там, тревожный чемоданчик, кому что удобнее, или запасы на случай войны, вооруженного конфликта? Варианты ответа у нас: на пару дней хватит, я продержусь недели две, может, если больше, можете тоже выбрать этот вариант ответа, или предпочитаю об этом вообще не думать.
А с нами на связи сейчас политик из Христианско-демократического союза, одной из партий правящей коалиции ФРГ, Николаус Хауфлер. Николаус, доброе утро.
Доброе утро.
Рады вас видеть. Не знаю, сколько вы нас слышали и слышали ли вы опрос, но вот создается впечатление, что обстановка в Германии с каждым днем и с каждым новым заявлением все тревожнее. Вам не кажется, что вот чересчур нагнетают? Вот министр внутренних дел с предложением ввести какие-то специальные уроки для школьников. Типа too much.
Германия много лет, даже десятилетий, жила в состоянии холодной войны. И граница с Варшавским договором проходила именно по Германии. Люди служили в армии, власти были готовы к любому сценарию. Даже существовал целый склад с талонами на еду на случай военной ситуации и нехватки продовольствия на население. Эти талоны начали бы раздавать. Существовали атомные бункеры. То есть это все немецкая реальность последних десятилетий. Может быть, кто-то для себя это сейчас открыл вновь, что мы живем в мире, в котором существуют угрозы. Но для большинства населения, у которых контакт с родителями, бабушками, дедушками, да, которые прошли, в том числе и войны, угрожающие ситуации, в этом ничего нового нет. Поэтому люди не настолько шокированы тем, что это опять возвращается.
То есть вы считаете, что в каждой немецкой семье все-таки есть запас дней на 10?
В каждой немецкой семье есть рассказы о том, что было во время Второй мировой войны. И те семьи, которые, например, живут в сельской местности, очень хорошо помнят, что и их ситуация, возможно, была и не настолько плохой в то время, что к ним приезжали горожане и меняли часы, технику на муку, хлеб. Это все темы, которые не забыты.
Но при этом мы видим, что опросы, связанные с обязательным призывом, они показывают, что молодежь Германии не очень настроена воевать. В принципе, призыв не очень-то и поддерживает. То есть получается, что память существует, запасы делаются, но воевать при этом в армии не хотят. Вот как вы оцениваете эту ситуацию?
Да, конечно, молодежь не хочет воевать. Никто не хочет воевать, и для того, чтобы вырастить молодежь, которая захочет воевать, нужна полная милитаризация общества. Я говорю теоретически, да, нам она, конечно, не нужна, но и в нашей стране происходило последние пару десятилетий совершенно обратное действие. То есть была демилитаризация общества, была тема пацифизма очень далеко продвинута. И было такое убеждение, вот, допустим, партия «Зеленых», да, что пацифизм решит проблемы войны, проблемы конфликтов в этом мире. Но эта партия кардинально поменяла свое мнение и сейчас уже в пацифизм не верит. То же самое происходит и в больших слоях общества, и в молодежи.
Не кажется ли вам, Николаус, что вот из-за этих сообщений, постоянных заявлений, и, с другой стороны, пацифизма среди молодежи, происходит как бы большая поляризация общества? Не опасно ли это с точки зрения, я не знаю, стабильности внутренней ситуации в Германии?
Ну, есть, конечно, силы, которые нагнетают эту поляризацию. Допустим, когда шла речь о призыве, была такая позиция в партии АФД, да, что они хотели сделать на этом кампанию, ваших детей хотят послать в Украину, и поэтому их призывают. И это не совсем ожиданный такой ход для партии, которая считает себя патриотической, потому что, в принципе, любая патриотическая партия должна придерживаться мнения, что мы всегда должны быть готовы к любому конфликту, и мы не должны быть слабыми, да? То есть, да, я вижу, что эта поляризация есть, и, к счастью, она не исходит в данной ситуации от зеленых, которые всегда были вот такой очень нагнетающей силой, да, которые считали, что нам нужно производить гораздо меньше оружия, и иметь гораздо меньшую армию. Вот, в том числе все эти решения прошлого и привели к тому, что нас сейчас рассматривают как возможную цель. Когда мы говорим о том, есть ли там вероятность нападения, нет вероятности нападения, давайте посмотрим с другой стороны. Вот Йошка Фишер, да, опять же, зеленых цитирую, сказал вчера, что мы выглядим как старые, слабые и богатые. То есть мы выглядим со стороны как возможная цель. Так давайте не будем больше выглядеть так, а будем выглядеть сильными, энергичными, молодыми, и тогда никто нас целью видеть не будет.
Но легко даже, сказать.
Даже евангелисты Германии поддержали внезапно существование атомного оружия, о котором раньше они всячески...
Как любая церковь, в принципе, да,
пытались отстраниться, да, это правда.
Есть у меня еще такой вопрос. В общем-то, хотелось бы вернуться к основной теме нашей программы и спросить, как вы считаете, в чем смысл для России нападать на страны НАТО, нападать на другие страны Европы, помимо Украины?
Ну, там существует в правящих слоях и в элитах, и в обществе в целом есть такие империальные, скажем, темы, да, есть тема русскоязычного населения, существует также тема вот этого постоянного страха в России, что придет кто-то с Запада и ее завоюет, и поэтому нужно нападать первым. Это вот это, знаете, это дворовая логика, да, всегда бей первым. Она пару раз тоже была цитирована. То есть есть все-таки причины, по которым можно верить в то, что там такие планы существуют, если будет возможность. И конкретные сценарии обсуждались, то есть это тема Сувалки, например, да, тема Прибалтики, возможно, где-то в арктическом регионе. То есть первых малых тестов, чтобы увидеть, сможет ли НАТО вообще найти в себе силы дать отпор, если речь будет идти о регионах не очень таких жизненно важных для, допустим, там, жителя Испании или Португалии, которому до Прибалтики очень далеко.
Я хочу спросить у вас еще про одно решение. Недавнее решение ЕС рекомендовать странам не выдавать россиянам мультивизы, так называемые, да, или многократные визы для въезда на территорию стран Евросоюза.
Что объясняется, опять-таки, соображениями безопасности, обороны и так далее.
Как вы относитесь к этому решению?
Но у меня совсем другой взгляд на эту тему, чем у многих экспертов. Все высказались уже на нее. Речь идет о теории коллективной ответственности. Мне кажется, что страны Прибалтики и Украина и Польша придерживаются теории коллективной ответственности, то есть что за войну, за нападение России на Украину ответственно не только правительство России, но и большая или, может быть, даже большая часть ее населения. И им не нравится, что западные страны Европы, в том числе и США, эту теорию не поддерживают пока что никак вообще. И Трамп даже с Путиным встречается, да?
Нет, еще не встречается, подождите, Николаус.
Ну, уже встречался, почему?
Встречался. Да, но сейчас-то отменили встречу.
Передумал.
И о какой теории коллективной ответственности может быть речь, если даже президент США встречается с президентом России? Так вот, в этой теории коллективной ответственности просто была маленькая такая победа, да, этих стран, которые ее хотят продвинуть в больших вопросах, в глобальных вопросах. Они получили победу в очень маленьком вопросе, да, но в больших они ее не получат. И на этом тема коллективной ответственности либо закончится, либо пройдет еще совсем чуть-чуть, но просто... Ну, не верят в это в остальных странах, и опыт, в том числе и когда вот Германия начала Вторую мировую войну, потом ее проиграла, да, опыт был совершенно другой. То есть была денацификация, но не было в Германии, к Германии, к немцам отношения коллективной ответственности со стороны победителей, что мы сейчас всех вас, да, за эту войну будем карать. Да? Угу. И вот это вот желание в других странах, оно существует против России и против россиян.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо
Николаус
вам.
Хауфлер, Христианско-демократический союз, был с нами на связи. Я хочу продолжить обсуждение вот этого решения, общеевропейского решения. Оно вызвало много реакций среди и россиян, и тех россиян, кто вынужден был покинуть Россию из-за политических преследований. объясняют как? Слишком много, слишком бесконтрольно ездят, вот приезжают сюда на шопинг,
агенты,
блага цивилизации, шпионы.
Шпионы, агенты, гибридные атаки, опять-таки, криминальная сфера приезжает из России или уже приехавшая, задействована здесь, идет обмен, опять-таки, для подготовки каких-то враждебных мер. Ну, мы знаем, что дискуссия была очень активная, конечно же, среди россиян, которых это коснулось непосредственно. Пока что речь идет только о россиянах, а не там о других резидентах России и так далее. Вот у тебя очень интересный был разговор,
да,
об этом.
Значит, одним из самых ярых сторонников запрета мультивиз, хотя мне кажется, что он на самом деле вообще бы отменил все визы для россиян, был бывший эстонский президент Томас Хендрик Ильвес. Он вызвал шквал критики своими постами в соцсети X в поддержку решения ЕС отказать россиянам в многократных визах для въезда на территорию Евросоюза.
Ну, и это если еще было ожидаемо, то что произошло вслед...
Нет, он дальше у него было много комментариев, и в одном из ответов на эти комментарии он назвал ложью утверждение, что в России сажают на 8 лет за посты о Буче. И фактически проигнорировал ответ бывшего политзаключенного Ильи Яшина, который как раз был осужден ровно на 8,5 лет заключения в России и сидел там до тех пор, пока не был освобожден в результате обмена, за видео о преступлениях российской армии в Буче. Вот российский правозащитник Сергей Давидис из «Мемориала» у себя в Фейсбуке составил целый список известных случаев арестов и многолетних приговоров именно за посты о Буче. Он специально оговорился. Это вот речь идет только об этих публикациях. Там есть и больше 8 лет.
Ну, кстати, там, в принципе, да, от 5 лет до 8 лет. То есть это большие сроки.
Но речь идет о заключении в колонии. Да, не как Саркози через 3 недели отпустили под домашний арест вместо 5 лет заключения в тюрьме, а вот реальные сроки в российских условиях колоний. Я попробовала господину Ильвесу озвучить аргументы против отказа россиянам в мультивизах. Тем более, что это ведь только рекомендация ЕС, это не указание строгое. И есть, например, Венгрия такая страна, которая как выдавала визы российским чиновникам и их семьям, так и продолжает выдавать.
Ну, там есть и другие лидеры, южноевропейские страны, Испания, Италия, Греция,
которые радостно
Франция.
Выдают туристические визы.
Туристам, конечно, потому что
почему
это
нет?
Их бизнес, это деньги.
Да.
В общем-то, посмотрим, что будет после новых правил, поскольку действительно запретить визы ЕС не может, но ЕС может порекомендовать, а затем проверять, насколько хорошо эти рекомендации выполняются странами. Вот так.
И оговорено, например, исключение для гуманитарных случаев, которое, по мнению российских активистов и российских правозащитников, наоборот, создает дополнительные риски, потому что наличие мультивизы не венгерской, а, например, немецкой, в паспорте становится привилегией, которая сразу показывает, что этого человека в ЕС считают нелояльным российским властям.
Борцом будет... с путинским режимом.
Да, такая марка, ну, что да, это, есть... этот человек может быть объявлен иноагентом.
Это, опять-таки, рекомендация Европейского Союза, но вот правозащитникам, затем представителям гражданских организаций, независимым журналистам, то есть всем неугодным путинскому режиму как раз предлагают выдавать многолетние даже, не просто там мультивизы, а многолетние визы. И когда это говорит, вернее, когда это представляется в Брюсселе как мы понимаем вашу ситуацию и мы идем вам навстречу, вот смотрите. А потом получается, что эта мера оказывается медвежьей услугой для борцов с путинским режимом.
Совершенно верно. Я не уверена, что господин Ильвес услышал меня в ходе нашего разговора и услышал аргументы, которые приводил ему я и приводили ему многие пользователи соцсети X в ответ на его вот такие высказывания и обвинения кого-то во лжи. Но вот послушайте, что говорит Ильвес по поводу отказа в выдаче мультивиз россиянами.
Что, к сожалению, думаю, да, учитывая историю злоупотребления визами. Например, мы можем начать с отравления Литвиненко полонием. Мы можем вспомнить Скрипаля, отравление в Великобритании по туристическим визам. Мы можем напомнить об убийстве в берлинском Тиргартене. Я считаю, что это уже повод быть осторожными с визами. А потом мы можем перейти ко всевозможным другим мероприятиям, на самом деле происходящим в моей собственной стране, Эстонии. Начиная с 2007 года, когда пришли так называемые «наши» и устроили беспорядки. С тех пор что еще было? Взрыв на чешском заводе по производству боеприпасов, организованный людьми с туристическими визами. Мы можем продолжать и дальше. Поэтому я думаю, что мы должны гораздо тщательнее проверять людей из России. Особенно после того, как буквально на прошлой неделе мы видели предполагаемого шпиона из группы Навального, арестованного в Польше за шпионаж.
Нет, он был не из группы Навального, он раньше был в активистах Навального. Он был из «Открытой России» Михаила Ходорковского. Он вообще был активистом разных организаций.
Я же не критикую организации. Я просто говорю, что мы должны быть гораздо осторожнее с людьми, которых мы впускаем. И, по-моему, это довольно просто. Думаю, нужно также обратить внимание на то, что это ограничение именно на многократный въезд, но не на однократные визы, а на визы для шопинга и развлечений. Зачем нужны такого рода многократные визы, когда фактически Россия ведет геноцидную войну в европейской стране? Я думаю, это возмутительно.
Насколько я знаю, многие люди из путинской системы, многие чиновники из путинской системы, их семьи легко получают многократные визы в Венгрии.
Да, есть эта проблема с Венгрией. Я имею в виду, что именно по этой причине Евросоюз пытается ограничить или сохранить визы в ЕС только для тех стран, которые их выдают, чтобы вы не могли ездить по всей шенгенской зоне. У нас тоже есть опыт в этом, в чем мы хорошо убедились в ходе расследования дела о шпионаже в моей собственной стране. Это был российский дипломат в Португалии. Потом он встретился со шпионом в Швейцарии или где-то еще, я не помню. Но я к тому, что в ЕС есть проблемы, и над этими вещами нам нужно работать. И, конечно, я считаю, что в Венгрии это гораздо более серьезная проблема, чем получение определенного вида рабочих виз для россиян, которые предположительно должны работать только в Венгрии. Но пока в шенгенской зоне нет ограничений, это все равно, что иметь открытые границы.
Европейский Союз и НАТО в целом заявляют, что готовятся к отражению атаки со стороны России. И мы видим в Германии, например, практически каждый день у нас появляются все новые и новые информации, например, о возможном обязательном призыве в армию и так далее. Страны Балтии не ждут, а прогнозируют нападение России. Называется 2027 год.
Нет, мы этого не делаем, этим занимаются другие. Это просто уже стало мемом за 35 лет независимости, сколько уже было к этому привлечено внимания. Нарва is next, Нарва следующая. Звучит неплохо, потому что это аллитерация. Но мы не думаем, что они собираются атаковать в какую-то конкретную дату. С другой стороны, участились все виды агрессивных действий в серой зоне. От перерезания кабелей до появления беспилотников. Были даже несколько клоунов, которым через российские соцсети предложили заплатить за то, чтобы они разбили окно министра внутренних дел. Я имею в виду, что мы, знаете ли, вдобавок ко всему, имеем дело с глушением GPS, которое даже привело к отмене и остановке некоторых полетов. Еще более вопиющим является случай с посылками DHL, которые были отправлены по очень запутанному маршруту, начинавшемуся в Эстонии, отправлены в Литву, погружены на литовский самолет DHL, который, к счастью, не взорвался. Мне на самом деле не нравится этот термин «гибридная война». Это война.
То есть вы говорите, что атака уже началась?
Верно. И я говорю, что это продолжается. Просто НАТО слишком трусливо, чтобы называть это войной, потому что это повлияло бы на последствия для такого рода нападений. Так что так называемая серая зона или гибридная война — это удобный термин, позволяющий НАТО избегать каких-либо действий. Но правда.
Как вы думаете, Россия готова или будет готова атаковать обычными методами какую-либо страну НАТО или Европы?
Нет, я не думаю, что они захотят это сделать, потому что НАТО, несмотря на то, что она явно была довольно ленивой с 90-го года. Что касается расходов на оборону, тем не менее, НАТО достаточно сильна, чтобы любое нападение с помощью обычных наступательных вооружений можно было отразить. И я не думаю, что Россия захочет это делать. Это слишком большой риск. Но такого рода атаки, которые мы постоянно наблюдаем, связанные с атаками в серой зоне, дезинформацией, я имею в виду, что в этом году мы наблюдали попытки подорвать демократические выборы в Молдове, в Румынии. Мы видели поддержку партии «Альтернатива для Германии» ФРГ, кредиты Марин Ле Пен. Ничего из этого не подпадает под действие статьи 4 или статьи 5. Это просто удобно называть гибридной войной. Но это война. Ведь так оно и есть. Они воюют с Европой. И иначе не скажешь.
Это мнение бывшего президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса. И я с ним поговорила чуть дольше, и мы поставим через какое-то время полностью интервью на нашу страницу «Давай на русском» в Ютубе. Тем временем МИД России уже пообещал ответные меры, но он всегда обещает ответные меры на все решения Евросоюза.
Ну вот интересно, что наш собеседник, твой, Оля, собеседник, которого ты записала накануне, сказал, что он не верит в то, что Россия способна полномасштабно напасть на страны НАТО, на страны, другие страны Европы. А мы попробуем сейчас проанализировать эту тему с другого угла, под другим углом, вернее, поскольку многие эксперты, когда оценивают готовность России напасть на одну из стран НАТО, приводят в качестве аргумента то, что в России действует то, что называется военная экономика, то есть экономика военного времени и масштабы производства оружия сегодня в этой стране. Она наращивает выпуск танков, самолетов, ракет, снарядов и так далее, беспилотников, опять же. Можно ли по состоянию экономики предсказать готовность страны к войне? И если да, то как? Мы сейчас спросим у вице-президентки Киевской школы экономики Элины Рыбаковой. Надеюсь, что она уже с нами на связи. Доброе утро.
Здравствуйте, Элина.
Доброе утро. Очень Слушаю приятно вас. Быть на вашей программе.
Спасибо. Вот на Западе постоянно называют российскую экономику военной, а вы можете коротко описать, что такое военная экономика? Это значит, что все на оружие и все на солдат?
Вы знаете, нету конкретной цифры, все, не все. То есть есть некоторые люди, которые говорят, что это военизированная экономика, военная экономика. Но, если честно, большую часть этих разговоров мы, как бы исследований, мы проводили в основном в 20 веке. То есть потому что у нас не было до недавнего времени таких полномасштабных войн, особенно в Европе. Я бы сказала, что российская экономика военизированная, то есть в существенной своей части ориентирована на военные действия, на войну, производство военная, и это та часть экономики, которая росла последние 3 года.
А это сколько? Элина, простите, а это вот, много это сколько?
Много это сколько? То есть нам очень сложно четко оценить в отношении ВВП. То есть у нас есть существенная часть ВВП, которая это индустриальное производство, можно сказать, там, скажем, 30%. От него растущая часть в основном за последние 3 года это была военная экономика. Да? Но при этом не только на индустриальное производство является, как бы, есть влияние военизации экономики. Была какая-то общая социальная поддержка, расходы на медицину для этих военных, расходы на социальную поддержку семей военных. Потом по контрактам выдавали деньги, люди брали кредиты и покупали какие-то продукты или какие-то стиральные машинки или квартиры. То есть это все в общем не напрямую влияет на экономику. То же самое дискуссия, которая у нас была, например, в глобальный финансовый кризис, когда было сложно отделить чисто финансовый кризис и общий эффект.
Елена, я еще уточню по поводу как раз вот этого промышленного производства, потому что многие экономисты отметили, что в сентябре в России, да и статистика показала, довольно замедлился рост отраслей, связанных с ВПК. Ну вот, например, судя по сообщениям российских СМИ, сократилось производство готовых металлических изделий, а туда, как я понимаю, относятся и снаряды, или там прочих транспортных средств, то есть танков и БТР. С вашей точки зрения, это какая-то тенденция или это просто, ну, незначительный сбой в сентябре, что-то такое там произошло с цифрами?
Нет, это важная тенденция. Это окончание sort of, цикличного развития этой военизированной экономики. То есть вспомню, что произошло в 2022 году. В 2022 году Россия получила все-таки очень много денег. С одной стороны, мы обсуждали санкции, а с другой стороны, у них были огромные доходы в бюджет из-за того, что цены на энергетику поднялись вверх, на нефть в основном. Они использовали эти деньги с умом, они использовали эти деньги на три года вот такого цикличного подъема в экономике, а в основном военного сектора. После этого, где-то примерно год назад, они поняли, что танков больше сложно производить, танки становятся дороже. Соответственно, нам нужно чуть-чуть притормозить этот сектор. В первую очередь нужно задавить не военную экономику, но и со временем тоже и военное производство. И поэтому вот весь этот год мы видим небольшое сначала замедление, а потом, как вы говорите, существенное замедление в третьем квартале. Сейчас критический момент для российской экономики, потому что они должны как бы пройти структурную трансформацию, так скажем. То есть вот цикличный рост закончился, теперь непонятно, хватит ли инвестиций, чтобы производить больше танков.
Угу. Вот интересно, исходя из этих всех данных, которые мы имеем, отслеживаемых вами тенденций, можно ли рассуждать на данный момент о подготовке России к нападению еще на одно государство?
Давайте действительно разобьем. С одной стороны, макроэкономика, с другой стороны, особенно специализированное производство. Да? То есть со стороны большой макроэкономики для России это было бы достаточно сложно. Давайте не будем забывать, что европейская экономика где-то 20 триллионов долларов, а российская экономика где-то 2. Mm-hmm. Да, российская экономика тратит, скажем, 10% как минимум ВВП на военизацию. Европа около плюс-минус где-то чуть больше 2%. Да? То есть в Европе есть куда наращивать свои расходы. Мы видим активные действия по этому поводу, с одной стороны. С другой стороны, Россия немножко уже пришла к своим лимитам того, как макроэкономически они могут потратить на военную экономику. То есть большой конфронтации ждать очень сложно, просто потому что российской экономике не хватает ресурсов для конфронтации с Европой или странами НАТО. С другой стороны, мы видим специфически точечную информацию, что Россия инвестирует в тип вооружения, который не нужен в Украине. То есть какие-то связаны, например, с военными действиями в море. Да? То есть это в Украине уже вопрос разрешенный. И это заставляет задавать вопросы, для чего же тогда Россия инвестирует в такого типа вооружения. И это мы видим из наших исследований.
То есть запасы делают... Но экономический смысл вообще есть у России продолжать агрессию, наращивать агрессию,
расширять ее, перекидывать на другие страны? Есть ли экономический смысл действительно?
Экономического смысла в агрессии против Украины не было в принципе. Да? То есть давайте не будем искать уже экономический смысл там, где изначально мы уже поняли после 2014 года, после 2022 года, что администрация России не ориентируется чисто на экономический смысл. У них есть какие-то амбиции, возможно, остаться у власти, какие-то политические амбиции, но в данном случае это не ради экономики, с одной стороны. С другой стороны, а если у вас раздут пузырь, будет пузырь как бы недвижимости, как мы увидели по миру 20 лет назад, будет ли это пузырь военной экономики, тебе как правительству очень сложно его остановить. И то, что это авторитарное правительство, это не значит, что им легче его удержать. Наоборот, потенциальные смены в авторитарном правительстве более сложные, чем в обычной демократии. И даже в обычной демократии, помните, Гринспан, никто не любит как бы разбивать эти пузыри. И вот здесь проблема, что с политической домашней точки зрения тебе хочется продолжать эту военизированную экономику, потому что ты как бы продолжаешь, как называется, musical chairs, как бы игра, когда как банкиры шутили, что вот по инерции. То есть в этом смысле, да, тебе имеет смысл продолжать.
Еще, Элина, спрошу с другой стороны, с точки зрения стран НАТО, которые готовятся отражать возможное нападение России, так они об этом говорят. Мы слышали вот последние 4 уже почти года, что есть проблемы с военным производством в Германии, в Европе.
В принципе, в Европе,
недостаточно,
да,
мощностей. Вот в этом смысле, в смысле производственных возможностей Европы и стран НАТО, можете ли сравнить возможности России и Запада?
Для Запада, стран НАТО, Европы конкретно, было бы желание. То есть здесь, опять-таки, огромная разница в размере стран, огромная разница в институтах, в качестве компаний, в качестве институтов. То есть не будем забывать, что военное производство России всегда было ориентировано на государственный контракт. И поэтому с регулярностью в 5, 7, 10 лет там нужно делать как бы либо консолидацию, либо добавлять дополнительные деньги, потому что индустрия не приносит денег, да, то есть она не профитабельна.
Нерентабельна.
Да? То есть... Нерентабельно, большое спасибо. Вот. И единственное, что какие плюсы они получали, это контракты на экспорт, и эти контракты уже все схлопнулись, потому что России все нужно для войны в Украине. Да? То есть, напротив, как в Европе, у тебя компании, которые котируются на международных рынках, которые как бы имеют какие-то независимые программы, исследования, то есть все это есть. Теперь вопрос в том, что сможет ли Европа конструктивно изучить опыт Украины? И здесь вот эта шутка, скоро не, как там будет, не Украина будет вступать в НАТО, а наоборот НАТО будет вступать в Украину, в союз в Украине, да? Здесь есть большая часть правды, потому что деньги есть, мощности есть, что делать? А вот что сделать, на этот ответ может дать только украинские власти, украинская армия.
Спасибо вам большое за это глубокое интервью и за ваш анализ. А я хотела бы добавить, что...
Спасибо большое,
спасибо, Элина. Что то, что сказала Элина сейчас по поводу Украины, да, и шутка о вступлении НАТО в Украину, на самом деле действительно НАТО сейчас ставит перед собой задачу как можно большему научиться у Украины, перенять ее опыт ведения войны с Россией, и это распространяется... На не только, скажем, на дроны, в которых беспилотники, в которых Украина сейчас практически пионер, да, во всем мире, это распространяется и на многие другие сферы ведения войны. И Украина также будет вовлечена в военное производство на территории Европы. Украина получит на это средства, точно так же, как на это средства от Европейского Союза, у которого есть соответствующие финансовые инструменты, получат и другие страны. То есть сейчас Украина совместно со странами НАТО будет развивать свою военную экономику, страны НАТО будут наращивать производство, используя украинское ноу-хау, которое у нее уже есть, в том числе, я так понимаю, по очень, очень эффективному и дешевому производству тех же самых беспилотников и других систем вооружений. Так что, да, просто встретимся здесь через несколько месяцев и проанализируем снова.
Да, на самом деле про дроны хотелось бы поговорить как-нибудь с экспертами, чтобы они объяснили, как это устроено и как, насколько это изменило ход войны и вообще действия военные в 21 веке. Тем временем Европейский Союз начал создавать новое агентство, новое разведывательное, которое будет подчиняться напрямую председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. По крайней мере, так об этом пишут СМИ. Ничего точно не ясно.
Это очень интересно звучит.
Да,
смотри,
но, потому
у
что,
Европы
в принципе,
армии нет же.
Да,
у Европы
но при
нет
этом
своей
есть
армии.
Военная разведка. И у нас недавно в эфире был бывший руководитель этой самой военной разведки из Литвы.
Но ведь, смотрите, как это все действует, да, у Европы нет своей армии, соответственно, у Европы все, что вот все разведывательные данные, например, и точно так же, как и в НАТО, это обмен разведданными, да, и вот что чем они решат поделиться, тем они и делятся, причем в НАТО это вообще очень интересный вопрос, поскольку там и Венгрия, и Турция, и Соединенные Штаты теперь тоже, и... Альянс постоянно добивается того, чтобы...
Больше делились.
Да, конечно, чтобы интенсивировалась, вот, усиливалась координация разведслужб, чтобы больше делились данными, безусловно. А как это сделать так, чтобы это работало на уровне Европейского Союза, еще и под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая, видимо, хочет получать сама все разведданные?
Мне кажется, ей очень много информации. Но очевидно, что в этой сфере тоже происходит усиление, да, какое-то, прилагают дополнительные усилия и в этой сфере.
Это абсолютно объяснимо.
И к нам сейчас присоединяется, я надеюсь, историк-специалист по холодной войне и российским спецслужбам из Max Weber Netzwerk Osteuropa. Правильно ли я говорю? Матиас Уль. Матиас, здравствуйте. Вы нас слышите?
Да. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, отлично, слушаю, да.
Рады вас видеть. У вас отличная книга с хорошим названием. ГРУ. Неизвестная история советско-российской военной спецслужбы с 18 года до наших дней.
Полезная книжка.
Поэтому, как эксперта, начнем с вопроса. Чья разведка лучше?
Круче.
Наша или европейская? Сейчас.
Наша – это чья? Простите.
Немецкая. Немецкая. Смотрите, есть немецкая, российская и...
Украинская.
Но мы не будем сейчас украинскую сравнивать. И европейская.
Ну, конечно, да, если мы посмотрим не в будущее, а назад в историю, конечно, у российских и особенно у советских спецслужб очень богатый опыт, и не только в разных операциях, тоже так называемые идеологические воздействия против противника. И тут, наверное, наши западные разведорганизации должны еще поработать. Но если мы посмотрим, например, как успешно работают разведки, просто напомним, в принципе, нападение на Украину, и там мы видим, что американские службы предупредили, что Россия готов, мы видим этот очень хорошо, и осторожно там начинается что-нибудь. В этом плане, конечно, западная разведка очень хорошо.
К сожалению, прерывается связь?
И, к сожалению, там были очень неуспешные операции, и поэтому я сказал бы, что пока западная разведслужба работает лучше, чем русские.
Западные спецслужбы работают лучше, чем русские. А вот нам только что, не только что, ну, в записи бывший президент Эстонии говорил, что Россия уже ведет войну против не только Украины, но и, соответственно, всего Запада, НАТО. Ее кто-то называет гибридной войной, кто-то сравнивает с холодной войной. А как вы оцениваете вот нынешний исторический этап в отношениях России и Запада, вот именно в военном и оборонном плане?
Я сказал бы, что мы сейчас действительно вернемся в период холодной войны. Мы не можем забывать, что Советский Союз, в принципе, уже с 20-х годов прошлого века боролся против Запада. Мы постоянно видим какие-то акции спецслужб против Запада в Европе, убиваются русские экселенты, бывшие офицеры царской армии. Потом, после Второй мировой войны, убиваются украинские националисты в Берлине, и в Мюнхене, и в Германии. И это, в принципе, я сказал бы, продолжение этого постоянного борьбы России против Запада. Конечно, было после воссоединения в Германии и после распада Советского Союза какой-нибудь перерыв. А сейчас мы видим, что, в принципе, больше сотрудники из КГБ, которые, в принципе, сейчас на власти, они вспомнили старые методы и сейчас попробуют их использовать против Запада.
А можно я спрошу вас тогда про цель России? Ну, то есть в советское время была, по крайней мере, заявлена цель, что мы хотим распространять
коммунизм
дальше по всему миру. А сейчас какова цель России вот такого нападения или такого поведения, да, о котором вы говорите?
Я сказал бы, сейчас они просто хотят больше развивать русское влияние. Mm-hmm. Они, конечно, сейчас коммунизм нет, и правительство в русском никакого представления, что мы можем заменить. И для этого они создали этот так называемый русский мир. Но это, конечно, очень амовное название, и никто ничего не понимает. Но все равно они понимают, Запад был всегда наш враг. Это, в принципе, инструмент, чтобы объединить наше общество. против что она и в этом смысле это очень хорошая в принципе я сказал бы картинка, чтобы показать на Запад, какой он плохой, что он постоянно против нас воюет, и мы должны этому противостоять. И они это делают уже больше 100 лет, и поэтому они еще из этого ведомства, которое больше времени с этим занимается, и, конечно, они вспомнят все этот бывший мир, в котором они жили.
Да, вопрос вернулась. У меня такой. Мы анализируем сейчас причины, по которым России было бы выгодно, интересно нападать на другие страны, помимо Украины. И здесь возникает, безусловно, такой, скажем, такой вывод, да, что до сих пор преступления агрессии России против Украины, ее военные преступления не были никаким образом наказаны. То, что мы сегодня уже упоминали в программе, даже новый вернувшийся в Белый дом президент Соединенных Штатов даже в каком-то смысле поощряет агрессора тем, что он встречается с ним или планирует новые встречи. Сейчас идет речь о том, чтобы из резолюции ООН вот, пытаются убрать какие-то важные пассажи про суверенитет Украины, ее территориальную целостность и осуждение российской агрессии. Безнаказанность. Можно ли ее назвать причиной, по которой Россия захочет продолжать свою агрессию? Если мы выходим за рамки какой-то общепринятой логики экономических причин, геополитических причин и так далее.
Это, конечно, очень сложный вопрос, потому что, в принципе, сейчас никто в состоянии наказать действительно людей, которые несут ответственность для этих преступлений. И я сказал бы, для этого надо времени. Люди, которые совершили преступление, это можно и осуждать после 20 лет, после 30 лет, после 40 лет. И это очень хорошо показывает, например, немецкая история. Вспомните, что только несколько лет назад были огромные, очень большие общества, резонансно вызывающие процессы против людей, которые совершили смертство в концлагерях. Я думаю, так и надо действовать. Надо собрать материал, и когда появится возможность показать людям, которые совершили это преступление, вы за это будете отвечать, и это, думаю, очень важно. И, конечно, в большом политике это сейчас... сложно работает.
Спасибо.
Спасибо большое. Матиас Ульм, историк, был с нами на связи. Напомню, да, книжка про неизвестную историю советско-российской военной спецслужбы с 1918 года до наших дней.
Ты рекламируешь
книжку? Она же на немецком.
А я буду рекламировать наш опрос, видимо.
Давай.
Уже подошло время подвести его итоги. Итоги видишь ты, Оля, итогов я не вижу. Поэтому...
Сейчас я скажу.
Давай.
Итак, мы спрашивали по мотивам рекомендаций жителям Германии, которым страшно советуют собрать запас еды, воды на ближайшие 10 дней.
Наличных
денег.
И
уже, например, подсчитано, что знаешь, сколько нужно воды, чтобы было дома?
На человека?
На человека 2 литра в день.
Логично, да. Но это не мыться, это просто пить.
Это все вместе, мне кажется.
Мыться уже не придется в такой ситуации.
Это все вместе, это и то, и другое. Но там не мыться, там, ну, как минимум, зубы почистить тоже надо. В общем, какие-то минимальные потребности существуют у людей. Так вот, значит, есть целый список рекомендаций. В Германии, как всегда, все отлично подготовлено. Написано, сколько грамм, килограмм на каждого человека в день. Советуют на 10 дней, чтобы было готово все дома. Это довольно, на самом деле, большой запас. И не у всех есть подвалы, где можно все это хранить. Так вот, мы спрашивали наших зрителей, есть ли у вас такой тревожный рюкзак или тревожная полка, шкаф. Подвал.
Тревожный подвал, да. Подвал, как показала реальность, к сожалению, это тоже очень важная часть современной архитектуры. Подвалы, укрытия и так далее.
На случай войны, вот спрашивала Ксения, да, но в Германии это выпущена рекомендация на случай чрезвычайных ситуаций, хотя впервые упоминается в ряду этих чрезвычайных ситуаций война, это впервые произошло за 35 лет. И это, конечно, тоже показатель некой тревожности, которая существует в обществе. Так вот, 59% наших зрителей предпочитают об этом не думать.
Ну, как я и думала.
22% говорят, что продержатся 2 недели на своих запасах.
И примерно столько же, да.
И чуть меньше пишут, что им хватит продуктов, еды, запасов на пару дней.
Ну, видишь, тенденция совершенно налицо. То есть почти что 2/3, чуть менее 2/3 не готовы думать о том, что война придет в их дом, что война придет на их родину, приблизится каким-то образом. И, видимо, это часть человеческой психологии, да, Оля? То есть что
не думать о плохом.
О плохом, да, о катастрофическом, об ужасном, а главное, о неизвестном. Потому что как бы мы не информировали наших зрителей о том, что происходит в Украине, в других точках, где также вооруженные конфликты в мире сейчас происходят, во-первых, трудно поверить в то, что это коснется тебя самого. Вот. А во-вторых, действительно, к этому очень сложно подготовиться. Хотя, опять-таки, вот именно по опыту Украины сейчас европейские страны и пытаются разработать эти новые руководства для граждан, для военных и так далее. То есть все-таки Европа действительно, к сожалению, учится у Украины на ее, к сожалению, трагическом опыте отражения российской агрессии.
Комментируйте тоже у нас тут в комментариях к этому видео. Ставьте лайки, не забывайте про это. Спасибо большое Ксении Польской, всегда рады ее приездом из Брюсселя к нам в наш Бонн.
Спасибо, Оля. Я думаю, что считаю, что сегодня мы прекрасно пообщались и постарались ответить на вопрос о том, какой смысл для России был бы нападать на страны НАТО, и поняли, что, например, экономического смысла нет нападать на страны НАТО.
Но при этом сложно изменить то, что уже создано. Сложно перемонтировать вот эту экономику, которая
уже по инерции просто движется
вперед. В общем, делитесь, пожалуйста, вашими соображениями и мнениями по этому поводу, и мы увидимся ровно через неделю с новой темой, главной темой недели. Пока!
До свидания!